Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях вновь Татьяна Знак, заведующая отделом музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий Музея истории Екатеринбурга, секретарь Межрегионального общественного совета по развитию музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий в Екатеринбурге, член комиссии Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, член правления Свердловской областной общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов Ассоциация жертв политических репрессий, волонтер проекта «Последний адрес», член общества «Мемориал». Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Мы сегодня продолжаем говорить о жертвах политических репрессий ко Дню памяти жертв политических репрессий. И мы остановились, мы говорили о деле вашего дедушки, да, более подробно разбирали, читали, даже просматривали его. Угу. Татьяна, какова статистика, да, сколько человек стали жертвами политических репрессий?
Ну, общая статистика, она расходится. По одним исследованиям одни цифры, по другим другие. Ну, это однозначно миллионы человек. Угу. Тем более, если следовать закону о реабилитации жертв политических репрессий, начиная с 17 года, ну, жертв красного террора вообще сложно сосчитать. Жертв голода. Есть только цифры расстрелянных, и то, наверное, не все, потому что кто-то просто замучен, выброшен, захоронен без каких-то протоколов. Ну, какая-то все равно статистика существует.
То есть очень много тех, кто вот не учтен, не записан нигде, да?
Да, и как бы раскулачены, например. По ним вообще мало данных. Там же как бы использовали термин «революционное сознание» вместо слова «закон». То есть, исходя из революционного сознания, ты контра. Значит, тебя все надо отобрать, выгнать тебя или там уничтожить. Угу. Это как бы вполне можно было сделать совершенно без суда и следствия. То есть, этих цифр, конечно, нет. Есть цифры уже более такие поздние, которые вот собраны по материалам. Ну, начиная с 20-х годов, вот, например, общество «Мемориал» собрало цифры депортации казаков, например, зачистка западных границ, кулацкие ссылки фигурируют. Зачистка восточных границ, зачистка курдов, поляков, советизация, зачистка Западной Украины, Прибалтики, Молдавии, Северного Кавказа, депортация калмыков, чеченцев, ингушей, балкаров.
Это вот то, что по национальному признаку, да?
Да, но это депортация. А есть еще массовые репрессии против неблагонадежных национальностей, которые начались 25 июля 1937 года, в годы так называемого Большого террора. С приказа НКВД номер 00439 местным органам НКВД предписывалось 5-дневный срок арестовать всех лиц германского происхождения, в том числе политических эмигрантов, работающих или ранее работавших на военных заводах и заводах, имеющих оборонные цеха, а также на железнодорожном транспорте, и в процессе следствия добиваться исчерпывающего вскрытия неразоблаченной до сих пор агентуры германской разведки. С прямое указание, что нужно выполнить этот приказ. По немецким делам в те годы были осуждены 55 тысяч человек, в том числе расстреляно 41 тысяча. Затем последовали новые приказы и директивы. 11 августа 1937 года польская операция. Арестованы 143 тысячи, осуждены 139 тысяч и расстреляно 111 тысяч. Каждый шестой живших в СССР этнических поляков. Перед этим количеством жертв меркнет даже Катынская расправа, хотя именно она стала известна всему миру. 17 августа 1937 года Румынская операция, 20 сентября 1937 года Харбинская операция, далее относительно Латвии Греческая операция, эстонцы, литовцы, финны, дальше Иранская операция, 1 февраля 1937 года операция в отношении болгар и македонцев и 16 февраля Афганская операция. Политбюро ЦК ВКПБ 23 марта 1938 года приняло постановление об очищении оборонной промышленности от лиц, принадлежащих к национальностям, в отношении которых проводятся репрессии. 24 июня директиву об удалении последних из вооруженных сил издал Наркомат обороны. «Арестуем, сознаетесь» – эта фраза, брошенная Молотовым Бухарином на февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 года, в полной мере относилась к методам ведения национальных дел. На вопрос начальника управления НКВД по Смоленской области Алексея Насеткина, можно ли арестовывать при отсутствии компрометирующих материалов, Ежов ответил: «Материал добудете в ходе следствия». То есть даже меркнет красный террор, когда просто по подозрению, тут даже без подозрения, просто выполняя статистику, произведились аресты.
Но на каком-то же основании все равно выбирали этих.
Ну, по статистике, по данным паспортных отделов, по национальности. Некоторые даже подгоняли, когда по польским, например, делам не хватало цифр, директива была большая, а все фамилии, оканчивающиеся на «ски» и там, ну, подобные созвучные фамилии, вот в отношении китайцев там просто полная зачистка была.
То есть просто за то, что они вот этих национальностей.
Да, да.
А в чем здесь логика?
Все шпионы, все враги. Любая национальность другая, все враги.
А вот как человеку, допустим, если знаешь, да, что твой, например, дедушка был репрессирован, как у вас была ситуация, каким образом это выяснить? Можете дать совет?
Да, есть базы данных, общество «Мемориал». Это база мема, я могу ссылочку вам сбросить, потом как-то озвучите ее.
Угу.
Вот эти базы данных. Но это по делам, которые вот действительно... Ну, вообще люди в основном пожилого возраста идут сами в архивы, ищут информацию, собирают родословную. И есть люди, которые находят родственников, которые считаются, например, вот у нас во второй книге будет такая история, Ольга Васильевна рассказывала. Она в ходе исследования своей вот этой вот родословной, она даже книжку издала для своей семьи, ну, по своей родословной, нашла дядю, получается. Да, это ее дядя, который, значит, получил 10 лет за анекдот о Сталине. И портрет, фотография там, слава богу, в деле была, такой красивый мужчина, вот он рассказал такой анекдот. Иисус Христос въехал в Иерусалим на ослике, а Сталин ездит на миллионах ослов. И из этого анекдота он получил 10 лет. А тетки всю жизнь рассказывали, что он утонул. Она им показывает дело, а они говорят: нет, он утонул. Они настолько вжились в эту версию, что они от нее не хотят отказываться.
То есть они в нее поверили?
Да. Они ее придумали, в нее поверили, все эти годы с ней жили, и отказаться от нее они не хотят даже сейчас. Это им родной брат.
А почему? А потому что они не хотят признать, что он такой анекдотный, или потому что они боятся?
Ну, когда-то они боялись, а потом, видимо, привыкли. Я не понимаю этого. Это та же самая история, как с моей мамой, которая не рассказала мне ничего. Рассказала своей подружке, сейчас я узнала об этом, о том, что она рассказала подруге тихонько своей, которая, с которой всю жизнь дружила, я к ней сходила, она, слава богу, жива еще. Она сказала, что ей стало намного легче, что отец не виноват. А с подругой она поделилась. Тихо, шепотом.
Вот на этом сайте, получается, можно ввести фамилию, имя, отчество.
Да, да.
И
да.
Выйдет какая-то информация. Да. Вот вы говорите в архивах. Но дело в том, что, например, архив, он же у нас уральский, да, то есть тут, получается, хранятся дела тех людей, с кем репрессии произошли на Урале, если я правильно понимаю.
Да, 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 Свердловской области.
Свердловской области.
Ну, ранее там входила еще Пермская область, же меняла свои конфигурации, соответственно, как бы есть какие-то дела такие, которые... Ну, еще людей перемещали, в частности, как вот священника Петра, например, его же... Как бы особенно здесь вообще считалось, что место такое расправы над священниками, очень много было священников из других
здесь
мест.
Здесь у нас?
Да, да, да. Да.
А ну, священник здесь... Петр, расскажите об этом.
Это Петр Крутицкий. Священномученик Петр, в миру Петр Федорович Полянский, родился 28 июня 1862 года в селе Сторожевом Каратаякского уезда Воронежской епархии в благочестивой семье приходского священника. В декабре 1896 года указом Святейшего Синода Петр Федорович Полянский был назначен смотрителем Жировицкого духовного училища. В 1917 году Россия и Русская Православная Церковь вступили на путь тяжких испытаний. Вскоре после прихода к власти большевиков в январе 1918 года был издан декрет об отделении церкви от государства, который, среди прочих дискриминационных мер, лишал церковь прав юридического лица и предусматривал конфискацию всего церковного имущества. Финансирование из казны всех церковных учреждений, в том числе учебного комитета, прекратилось. Учебный комитет был закрыт, и священномученик Петр переехал в Москву, где принял участие в деяниях Поместного собора. В 1920 году патриарх московский всея России Тихон предложил священномученику Петру принять постриг, священство, епископство и стать ему помощником в делах церковного управления. Переповедав брату и родным о предложении святейшего патриарха, он сказал, это Петр, «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то я буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу сам себе смертный приговор». Перед таким выбором стояли люди. Так, в 58-летнем возрасте он выбрал стезю, которая, по его же словам, оказавшимся пророческими, возвела его на Голгофу. Сразу после хиротонии епископ Петр был арестован и сослан в Великий Устюг в 1920 году. апреля 1925 года состоялось совещание собравшихся на отпевании святителя Тихона архипастырей. Ознакомившись с текстом завещания, епископы постановили подчиниться воле почившего пресвятителя, поскольку митрополиты Кирилл и Агафангел томились в ссылке, обязанности патриаршего места блюстителя возложены были на упомянутом в завещании митрополита Крутицкого Петра. Это случилось в 25 году. Возложив на себя бремя высшей церковной власти, митрополит Петр совершал свое первосвятительство в крайне трудных для церкви условиях, когда добрая половина епископата и многие тысячи священников находились в лагерях и ссылках. Священномученик Петр помогал многим заключенным и сосланным. Он сам отправлял деньги митрополиту Казанскому Кириллу, архиепископу Никандру, своему предшественнику по Крутицкой кафедре. Получая после службы деньги, митрополит Петр обычно сразу отдавал их для пересылки в тюрьмы, лагеря и места ссылки. Он дал благословение приходским притчам жертвовать в пользу заключенных священнослужителей. В ГПУ был выработан план по устранению митрополита Петра и учинению нового раскола. Своим орудием враги церкви избрали несколько честолюбивых архиереев. Началась вот эта вот смута в церкви, посеянная сотрудниками НКВД. Власти, несомненно, не допустят никакого свободного собрания православных архиереев, не говоря уже по местном соборе. Представители ГПУ так формулировали свои условия, при выполнении которых они обещали нормализовать юридическое положение церкви. Первое. Издание декларации, призывающей верующих к лояльности относительно советской власти. Второе. Устранение угодных властей архиереев. Третье. Осуждение заграничных епископов. И четвертое. Контакт деятельности с правительством в лице представителя ГПУ. Митрополит Петр решил составить декларацию, адресованную советскому правительству, в которой он собирался показать, какими он видит отношения церкви с государством в сложившихся обстоятельствах. По черновому проекту места блюстителя текст декларации написал епископ Иоасав Удалов. Документ этот не был передан властям, поскольку митрополит Петр считал недостойным для церкви передавать его через представителей ГПУ, а хотел для этого встретиться с главой правительства. Я обращаюсь в Совнарком с просьбой во имя объявленного лозунга революционной законности сделать категорические распоряжения ко всем исполнительным органам Союза о прекращении административного давления на православную церковь и о точном выполнении ими изданных центральными органами власти узаконений, регулирующих религиозную жизнь населения и обеспечивающих всем верующим полную свободу религиозного самоопределения и самоуправления. В целях практического осуществления этого принципа я прошу, не откладывая далее, зарегистрировать повсеместно на территории СССР староцерковное православное общество со всеми вытекающими из этого акта правовыми последствиями и проживающих в Москве архиереев возвратить на места. Вместе с этим беру на себя смелость возбудить ходатайство перед Совнаркомом о смягчении участи административно наказанных духовных лиц. Одни из них, и притом некоторые в преклонном возрасте, не один год томятся в глухих безлюдных местах Печоры и Нарыма со своими застарелыми недугами без всякой медицинской помощи. Другие на сыром Соловецком острове исполняют физическую принудительную работу, к которой большинство из них совершенно не приспособлено. Есть лица, амнистированные ЦИКом в СССР, и после этого вот уже 2 года томящиеся в безводных степях Туркестана. Есть лица, отбывшие свой срок ссылки, но все еще не получившие разрешения возвратиться на места служения. Я решаюсь также просить и о более гуманном отношении к духовным лицам, находящимся в тюрьмах и отправляемым в ссылку. Ну и многое такое. Значит, конечно, такой документ не понравился властям. Этот документ попал в руки властей только после изъятия его при обыске у места блюстителя. Но настроение митрополита Петра было хорошо известно властям. Они вполне понимали, что им не удастся сделать из него орудие в исполнении своих разрушительных для церкви замыслов. Одновременно с опубликованием статей поручить УГПУ начать против Петра следствие. В конце ноября были проведены массовые аресты священнослужителей. Много священнослужителей было арестовано. Предвидя самые худшие последствия для себя, он 5-6 декабря 25 года составил два документа. В первом из них он писал: «В случае нашей кончины, наши права и обязанности как патриаршего местоблюстителя до закона выбранного патриарха представляем временно, согласно воле в боза почившего святейшего патриарха Тихона, высокопреосвященным митрополитом Казанскому и Кириллу». То есть он уже написал завещание, зная свой конец.
Угу.
Значит, нечто вроде завещания составил. 9 декабря 25 года митрополит Петр был арестован. Дальше начался его путь ссылок, арестов, допросов. 12 декабря состоялся первый допрос священномученика. Его обвиняли в контрреволюционной деятельности на том основании, что он не лишил звания митрополита Киевского заведомо контрреволюционера Антония Храповицкого и не назначил на его место нового митрополита. На допросе 18 декабря следователь спросил митрополита Петра, а возможно ли признание церковью справедливости социальной революции? «Нет, невозможно», — ответил заточенный патриарший местоблюститель. «Социальная революция строится на крови и братоубийстве, чего церковь признать не может. Лишь война еще может быть благословлена церковью, поскольку в ней защищается отечество от иноплеменников и православная вера». Митрополит страдал в заключении в застенках ГПУ не только от тяжких условий неволи и изнурительных допросов. Еще большую боль причиняли ему тревога за судьбу церкви, ответственность за которую он нес перед Богом. 5 ноября 26 года митрополит Петр был приговорен к 3 годам ссылки. В феврале 27 года узник был отставлен туда, ему велено было поселиться на территории закрытого Абалакского монастыря. В начале апреля его снова арестовали и доставили в Тобольскую тюрьму. Летом 1927 года по постановлению в ЦИК Петр Федорович выслан за Полярный круг на берег Обской губы в поселок Хэ. Там, лишенный всякой медицинской помощи, уже тяжело больной, он был обречен на медленное умирание. В конце 27 года заканчивалась 3-летняя ссылка священномученика Петра, но 11 мая 27 года постановлением особого совещания ГПУ срок ссылки был продлен на 2 года. Он направил заявление в ОСО ГПУ и в ЦИК. «Оставление меня в поселке Хэ Обдорского района далеко за полярным кругом, среди суровой обстановки, слишком пагубно отражается на моем здоровье, которое после моего годичного пребывания здесь пришло в окончательный упадок. Дальнейшее оставление меня в настоящем труднопереносимом климате равносильно обречению на смерть». Заявление узника последствий не возымело. 29 марта 29 года ГПУ провело у владыки обыск. Искали переписку, но ничего не нашли. 17 августа 30 года он был вновь арестован. 3 месяца его продержали в Тобольской тюрьме, потом перевезли в тюрьму Екатеринбурга. Его допрашивал уполномоченный ГПУ, однофамилец владыки. Он предложил узнику снять с себя звание патриаршего местоблюстителя, угрожая в противном случае продлением тюремного заключения. В заявлении, поданном на имя председателя ОГПУ Минжинского 27 марта 31 года, священномученик Петр откровенно объяснил причины, по которым он не может согласиться с предложением ОГПУ. «Прежде всего, я нарушил бы установленный порядок, по которому местоблюститель остается на своем посту до созыва поместного собора. Собор, созданный без санкций местоблюстителя, будет считаться неканоничным и постановление его недействительными. Далее моя смена должна повлечь за собой уход моего заместителя, митрополита Сергия. К такому обстоятельству я не могу отнестись равнодушно. Наш одновременный уход не гарантирует церковную жизнь от возможных трений, и, конечно, вина ляжет на меня. Лично я о себе не хлопочу. Дней моей жизни осталось немного. Я только опасаюсь, что распоряжением и деланием наобум могу нарушить свой долг и внести смуту в души верующих». То есть человек на краю могилы думал о церкви. В ноябре 30 года против митрополита Петра было возбуждено новое дело по обвинению в том, что, находясь в ссылке, он ввел среди окружающего населения пораженческую агитацию, говоря о близкой войне и падении советской власти и необходимости борьбы с последней, а также пытался использовать церковь для постановки борьбы с советской властью. 12 декабря митрополиту Петру было предъявлено обвинительное заключение. В этот день он собственноручно написал показания: «В предъявленном обвинении виновным себя не признаю». За допросами последовало одиночное заключение в екатеринбургской тюрьме, продолжавшееся почти год, без передач, без свиданий с кем бы то ни было, кроме полномоченных ГПУ и тюремных надзирателей, почти без прогулок, без медицинской помощи. Здоровье 69-летнего узника, некогда необычайно крепкое, было подорвано. Мучительные боли наступали после каждого приема пищи. Ночами мучили приступы астмы. От духоты тюремной камеры часто случались обмороки, во время которых узник часами лежал на холодном тюремном полу. Весной 1931 года в екатеринбургскую тюрьму явился Тучков и на допросе митрополита Петра сделал ему циничное предложение стать осведомителем, угрожая в случае отказа новым сроком заключения. Предложение это было отвергнуто узником с негодованием. Страдания митрополита Петра после визита Тучкова были настолько тяжелыми, что спустя несколько дней его парализовало. Отнялась правая рука и нога. Рука впоследствии поправилась, а нога так окончательно не выздоровела, что вызвало затруднение при ходьбе. После ареста прошло 9 месяцев, но Петра Федоровича не выпускали из одиночки. 25 мая 31 года он писал Меджинскому: «В настоящее время я настолько изнурен, что затрудняюсь двигаться, стоять и даже говорить. За все время ареста я еще ни разу не видел солнца». Дело митрополита Петра рассматривалось 23 июля 31 года особым совещанием УГПО, которое постановило Полянского, Крутицкого, Петра Федоровича заключить в концлагерь сроком на 5 лет, считая срок с момента настоящего постановления, иными словами, без зачета года, проведенного в одиночной камере. В администрацию Екатеринбургской тюрьмы направлена была служебная записка, составленная сотрудниками УГПУ Аграновым и Тучковым, Полянского, Крутицкого, Петра Федоровича, осужденного к заключению в концлагерь, просьба содержать под стражей во внутреннем изоляторе. После объявления приговора следователь посоветовал митрополиту Петру раскаяться и написать покаянное заявление о своем участии в Союзе Русского Народа. «Я не только не участвовал в такой организации», — ответил узник, «но даже не слышал, чтобы подобная организация существовала в Советском Союзе». Томясь в тюремном изоляторе, священномученик тяжело страдал от мучительных условий его заключения, от усугубившихся болезней, не постигающих всей меры бесчеловечности той власти, которая обрекла его без всякой вины на тяжкие страдания и смерть неволи, он продолжает обращаться к своим палачам с заявлениями, в которых просит об облегчении своей участи. В июле 1933 года условия заключения патриарша местоблюстителя были еще более ужесточены. Ему заменили ночные прогулки в общем дворе на прогулки в прохожем дворике, подобном сырому погребу, на дне которого постоянно скапливалась вода, а воздух был наполнен испарениями отхожих мест. Когда заточенный митрополит впервые увидел ночью свое новое место прогулки, ему стало дурно. Он едва смог добраться до камеры и не сразу потом пришел в себя. Митрополита Петра мучили для того, чтобы заставить его отказаться от местоблюстительства. Он тяжело страдал от годичного заключения, от бесчеловечного содержания в тюрьме, от изнурительных болезней, прося власти об облегчении своей участи. В этом он не мог пойти навстречу требованиям властей. Он знал, какие пагубные для церкви последствия может иметь его отречение от звания местоблюстителя. Объясняя свою позицию, в заявлении властям митрополит Петр писал: «В сущности, местоблюстительство лично для меня не представляет интерес. Наоборот, оно все время держит меня в оковах гнета. Но я должен считаться с тем обстоятельством, что решение данного вопроса не зависит от моей инициативы и не может быть актом моей единоличной воли». Ну и далее тут расшифровывается, почему он так делает. Шли годы, а он оставался в заточении, где условия его содержания становились все более страшными. Священномученика перевели из Свердловской в Верхнеуральскую тюрьму особого назначения. Надзирателям было запрещено выводить его в такие места, где он мог бы встретить других узников. Срок его заключения заканчивался 23 июля 1936 года. Но за 2 недели до окончания срока особым совещанием при НКВД СССР было решено продлить заключение митрополита Петра еще на 3 года. Президиум в ЦИК удовлетворил ходатайство особого совещания НКВД о продлении срока. 1 сентября 1936 года об этом было объявлено узнику. В июле 1937 года по распоряжению Сталина был издан приказ о расстреле в течение 4 месяцев всех находившихся в тюрьмах и лагерях исповедников. В соответствии с этим приказом администрация Верхнеуральской тюрьмы составила обвинение против митрополита Петра. Отбывая заключение в Верхнеуральской тюрьме, проявляет себя непримиримым врагом советского государства, клевещет на существующий государственный строй, обвиняя в гонении на церковь и ее деятелей. Клеветнически обвиняет органы НКВД в пристрастном к нему отношении, в результате чего якобы явилось его заключение, так как он не принял к исполнению требований НКВД отказаться от сана местоблюстителя патриаршего престола. 2 октября 1937 года тройка НКВД по Челябинской области приговорила митрополита Петра к расстрелу. Священномученик Петр был расстрелян 27 сентября, 10 октября в 4 часа дня, увенчав свой исповеднический подвиг пролитием мученической крови за Христа и церковь. Место погребения священномученика Петра остается неизвестным. Вот такая судьба, которая показывает, в общем-то, большинство судеб, в ней хорошо отражается большинство судеб истинно верующих людей, которые не отказались ни от веры, ни от своего служения.
Какова история Дня памяти жертв политических репрессий?
30 октября 1974 года узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий объявили совместную голодовку и выдвинули ряд требований к администрации колонии и советскому руководству. Сергей Адамович Ковалев в тот же день организовал на квартире Сахарова в Москве пресс-конференцию, посвященную этому событию. Показал документы из лагерей и 32-й выпуск правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Впоследствии Ковалев был осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду на 7 лет лагерей и 3 года ссылки, в том числе и за организацию этой пресс-конференции. С тех пор голодовки политзаключенных стали ежегодной акцией. С 1987 года к протестующим в местах лишения свободы диссидентам стали присоединяться жители крупных городов СССР. Демонстрации солидарности с голодающими проходили в Москве, Львове, Ленинграде, Тбилиси и других городах. 30 октября 1989 года около 3000 человек со свечами в руках образовали живую цепь вокруг здания КГБ в Москве. После этого толпа двинулась на Пушкинскую площадь и была разогнана ОМОНом. 18 октября 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление об учреждении 30 октября ежегодного Дня памяти жертв политических репрессий.
Спасибо. У нас в гостях сегодня была Татьяна Знак, заведующая отделом музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий Музея истории Екатеринбурга, секретарь Межрегионального общественного совета по развитию музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий в Екатеринбурге, член комиссии Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, член правления Свердловской областной общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов Ассоциация жертв политических репрессий. Волонтер проекта «Последний адрес», член общества «Мемориал».
Спасибо вам большое за внимание к этой тяжелой, трудной теме. Но мы должны заниматься этой темой.
Спасибо вам, что пришли. До свидания.